Ценность – это то, у чего нету цены. Это культура отношений, перевод все в деньги. Это, конечно, абсолютно символизирует ту культуру, которую англосаксы, в конце концов, внедрили. Поэтому общество, состоящее из нездоровых, неразвитых, неблагополучных, психически очень часто нестабильных людей, это как раз то, что является целью. Активно обсуждаемый в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях, закон о насилии в семье, или, как его еще назвали, насилие над семьей. Мне кажется, это один из таких очень ярких примеров, или, я бы сказала, лакмусовую бумажку, того, как общество по-разному реагирует. И вот, живя на Западе уже 25 лет, когда я читаю комментарии о том, как некоторые люди удивляются, что это за закон и вообще как такое возможно, я понимаю, что у нас настолько по-другому устроены отношения между людьми, и семья – это некое такое таинство, которое вмешаться государству и начать регулировать отношения. Тем более, что в законе прописана профилактика насилия. Но слово «профилактика насилия» подразумевает то, что насилия не было, но я предполагаю, что оно может быть. То есть это вот все возможные лазейки того, что ты человека можешь фактически подставить, любого человека. И главное, я это наблюдаю на Западе, потому что там действительно уже давно общество живет по законам ювенальной юстиции. И когда мы туда переехали, нашей младшей дочери было еще 4 года, а мы должны были как-то устраиваться этой жизни и искать себе работу, курсы. И мы ее один раз оставили дома, одну. И нам тут же позвонили и предупредили, что это чревато тем, что ребенка могут забрать. То есть риски семьи по отношению к государству или к государственному регулированию, они настолько высоки, что государство, вмешиваясь в твою жизнь, фактически становится диктатором, и ты постоянно ощущаешь то, что если ты что-то не так сделаешь или не то скажешь, тебя могут лишить самого дорогого, твоих детей. И это знают и дети, это по отношению и к женам. Очень часто жены по отношению к мужьям это используют, в том случае, когда им кажется, что мужчина злоупотребляет, потому что если насилие реально произошло, если это реально была ситуация, то в этом случае в России существует достаточно законов, которые это регулируют. Это неважно, в семье мне дали по морде или на работе. То есть вот подмена понятий и возможность забраться в личную жизнь семьи и даже в том числе в спальню, потому что закон под собой подразумевает совершенно новые понятия, которых нету в кодексе российском. Я немножко читала, потому что я попыталась как-то несколько раз даже статьи написать на тему того, что, ребята, взгляд с Запада, это просто видно, что все, что здесь сейчас продавливается, это продавливается не в интересах людей. То есть люди здесь будут в любом случае стороной пострадавшей. А вот службы, которые будут создаваться, какие-то НКО, которые будут вмешиваться, или там, например, рекомендуется мужу, который гневается на свою жену, пройти курсы управления своим гневом. Я прям так думаю, ну да, вот в России, оказывается, готовятся целые армии там, психологов или там помощников, которые будут людей учить, как правильно, бесконфликтно решать ситуации в семье. Но это все выглядит очень большой натяжкой. Если действительно государство решило озаботиться эмоциональным климатом отношений, то, наверное, это лучше направить в школы. И детей тогда научить с детства тому, как правильно управлять своими эмоциями, своими, правильно строить отношения. И Запад, конечно, этим занимается. Там гораздо больше внимания уделяется этой эмоциональной составляющей. И это важно, я совершенно не отрицаю. Но здесь же закон об этом насилии в семье, он же совершенно не об этом. Потому что профилактика подразумевает возможность вмешаться в ситуацию, когда еще не было никакого насилия. То же самое экономическое насилие. То есть если муж не дал жене купить новую шубку, жена фактически может подать на него в определенные органы. И этим начинают злоупотреблять дети. То есть это практически гарантированное яблоко раздора. И вот русские люди, которые правильно это понимают и говорят, что это невозможно, потому что по нравственному состоянию общества человек должен нравственно себя соблюдать, а если случился какой-то грех, у нас есть механизмы там, советов, которые помогают мужу с женой все-таки этот вопрос решить. И одним из самых серьезных институтов этого является моральное осуждение окружающего коллектива. Это было в Советском Союзе, там можно было человека, который вдруг поддался минутному гневу и сделал что-то неправомерное, вызвать там, вызывали на, ну, на какие-то правкомы, там, партийные собрания, были какие-то домовые комитеты. То есть именно в русской цивилизации человек живет в социуме. И вообще-то это правда для всех, потому что человек, как живое существо, созрел и сформировался именно благодаря социуму. Потому что если подумать о том, какие мы, ну, так сказать, прямоходящие млекопитающие, и если бы человек, первобытный человек, не озаботился созданием этого социума, он бы никогда не выжил, потому что мы не умеем так быстро бегать, как бегают там львы, тигры или гепарды, мы не умеем так же высоко прыгать и так далее. У нас очень много слабых мест, которые вполне, да, вполне даже могли не позволить Homo sapiens выжить. Но когда мы выжили и прошли такой путь, и, в общем-то, мы знаем, что мы живем в христианской цивилизации, и даже если не все из нас принимают это, тем не менее, мы живем в 2019 году от Рождества Христова. Поэтому вот христианская цивилизация, она сформировалась, и Европа была колыбелью этой цивилизации, и русский мир, сформировавшись на такой огромной территории, в общем-то, благодаря нашим качествам того, что мы не воинствующий народ, а народ, который колонизирует, если присоединяет к себе другие народы, то он их развивает, дает им возможность письменности, дает им возможность, так сказать, войти в наше духовное пространство посредством крещения. И живя на территории, которая экстремального природопользования, потому что 60% земли России расположено там, где критичное землепользование, то есть это все требует очень серьезной нагрузки на человека. Мы здесь и сформировались совершенно в другом геоисторическом аспекте, и поэтому наше, с моей точки зрения, наше мировоззрение, наше мышление, наши отношения, они отличаются от западных. И вот этот закон, он сейчас, конечно, явно продавливается агентами иностранного влияния. И я знаю, что на Украине этот закон уже был принят после Майдана. И люди, которые живут на Украине, они при этом совершенно беспомощны в том, чтобы отменить это. Насколько я поняла, когда мне предложили изучить, это вот действительно Алена Попова и Оксана Пушкина, две женщины, которые очень активно ратуют за этих пострадавших женщин. С моей точки зрения, они не могут представлять интересы семьи, ну, не имеющие за собой семью, как какой-то классический образец того, что мы имеем в виду как идеал. Я вообще верю в то, что лидеры, которые возглавляют какое-то движение за что-то или во имя чего-то, они должны иметь моральные и нравственные качества, которые соответствуют тому, что они предлагают внедрять. Поэтому, ну, я знаю, что на территории России уже запрещены НКО, которые спонсируются из Запада. На Украине их просто очень много. А в России, как я понимаю, это все происходит какими-то более сложными схемами, но с точки зрения наблюдения за процессом вбросов непрерывных и форсирования каких-то негативных очень случаев, которых может быть не так много, и опять же, введение, обсуждение этого закона – это уже не первая попытка, даже не вторая и даже не третья. То есть постоянно нагнетается необходимость того, что вот эта профилактика семейного насилия, она просто является самым большим приоритетом в нашем обществе. Вместо того, чтобы выстраивать и помогать выстраивать отношения нравственных, качественных союзов, которые нужны, в принципе, для того, чтобы семья была как ячейка общества. Но, опять же, глядя с Запада, я понимаю, что семья, она именно та ячейка, которая сейчас должна быть разрушена. Карфаген должен пасть. Потому что цивилизация, в которой мы сейчас живем, это цивилизация ростовщическая. В центре этой цивилизации стоят банки. И, по-моему, об этом, в общем, все знают, это не секрет, что транснациональные крупнейшие финансовые структуры, они как раз и являются заказчиками того, что сейчас происходит. Так как я в них работала долго и занималась там цифровизацией, то вот эта ростовщическая серединка, так сказать, вот это ядро того, что происходит, оно как раз заинтересовано в том, чтобы сломать традиции. И почему должны быть сломаны традиции? Потому что человек, как мы сказали, это социальное существо. И раньше, когда человеку было трудно, приходил на помощь там род, народ, деревня. То есть таким образом в русской цивилизации, так как, в общем-то, и погода, и природа, и очень много вещей, которые несут риски, человеку надо было выживать, и он выживал именно на миру. То есть вот на миру и смерть красна, дома и стены помогают. То есть вот у нас очень много вот такого народного творчества, которое показывает, что мы очень сильно зависим друг от друга. Это там общинность или соборность, или, то есть это практики, так сказать, взаимной поддержки. Но после того, как началась урбанизация и люди начали переезжать в города, уже такого общинно-соборного строя уже не осталось, или осталось незначительно, но осталась семья. Семья, которая поддерживает человека, когда ему трудно, когда человеку нужно сочувствие, участие, соучастие. Даже если у тебя финансовые проблемы, это всегда была семья. Государство советское, конечно, очень серьезно осуществляло социальную поддержку. Вот. Но при капитализме этого всего уже не требуется, потому что в капитализме, как нам говорят, свободный рынок – это то, что все имеет цену. За определенные деньги можно купить практически все. И вот эта идея продажности всего, она как раз является оплотом того, что человек, если ему трудно, должен обратиться к финансовому институту, взять в кредит деньги и что-то на это купить. А семья дает альтернативу, дает возможность, так сказать, не поддаваться на эти ростовщические практики и помогать друг другу безвозмездно. Вот одним из примеров тоже такого подхода западного воспитания является то, что там детям с самого начала, прям вот как только они идут в школу, все время платят деньги за то, что они что-либо делают. Вот когда мы приехали туда, там младшей было там 4, почти 5, а старшей 12. Они начали ходить в школу, и буквально через несколько месяцев они сказали: «Мама, а почему ты нам не платишь за то, что мы оправляем постель? Или за то, что мы делаем уроки? Или за то, что мы тебе помогаем мыть посуду?» Для меня этот вопрос был прям как это гром среди ясного неба. Я говорю: «Ну так а почему я вам должна платить?» «Ну потому что в классе всем платят». Я говорю: «Ну вы мне тогда платите за то, что я вам борщ варю, за то, что я вам колготки зашиваю». Я говорю: «Ну давайте тогда все». Я говорю: «Ну почему?» И я, конечно, отказалась это делать. Но тогда я помню, я первый раз этот вопрос подняла и сказала: «Девочки, семья строится на отношениях любви, заботы, поддержки, но это не может быть выражено в денежном эквиваленте». Но там это нормально. Поэтому ребенок начинает получать деньги буквально с 5-7 лет. И когда я работала на бирже, у меня были очень часто разговоры с моими коллегами. Я помню, один мой коллега говорил, что он дает там девочке, которой дочке там 6 лет, доллар. И он ей говорит: 25 центов ты можешь потратить на себя, 25 центов ты должна пожертвовать на какое-то доброе дело, 25% ты должна положить на сейвинг, ну, на отложить, так сказать, на будущее, а 25 центов я тебя буду учить, как играть на бирже. И он вообще мне говорил, что самое главное, чему должны научить родители своих детей, это играть на бирже. Я помню, я когда услышала это утверждение, я так очень сильно удивилась и говорю: «Глен, ну ты понимаешь, что вообще-то все люди Земли не могут этому научить, потому что ну, у многих просто нет компьютера, у многих нет биржи. Но многим кушать нечего, я говорю. Ну, это именно вот это понимание. Поэтому иногда, когда я здесь, в России, слышу, что вот в 16 лет в Америке подростки уже открывают свое второе дело, они уже типа открыли один стартап, уже разорили, уже второй, вот они такие опытные, а наши типа тут вот лопухи, олухи, лапти и не занимаются вот таким интересным делом, как там стартапы. Ну, тогда надо начинать с 5 лет давать детям деньги, их учить играть на бирже. То есть вот эта культура отношений, перевод все в деньги, это, конечно, абсолютно символизирует ту культуру, которую англосаксы, в конце концов, внедрили. Эти свободные рынки, которые стали теперь уже притчей во языцах. Ну и самое в этом случае такое неправильное, это то, что я читаю, когда статьи, очень многие вещи переводятся по-русски очень неправильно. Например, в экономике есть слово «value», и на русский язык это переводят словом «ценность». Ну, это совершенно идет против русского менталитета, против русского понимания, потому что ценность – это то, у чего нету цены. То есть мы именно с точки зрения биржи обсуждаем всегда, вот есть даже русское такое выражение, что не все имеет цену, что-то имеет ценность. Вот, например, семья для меня – это ценность. Значит, это нельзя перевести таким словом. Это должно быть переведено словом «полезность». Да, есть полезность. Эта полезность может быть оценена. У разных людей разная полезность. Но вот во всех экономических статьях, которые я читаю, они постоянно обсуждают ценность и стоимость ценности. То есть вот этот эквивалент перевода биржевых отношений на человеческие отношения, он как раз приводит к тому, что выхолащивается сущность человеческая. Когда мы говорим о человеке как о несущем искру Божью, мы всегда имеем в виду, что это в традициях русского человека отдавать больше, чем брать. Это именно то, что отличает человека в той среде, где мы, ну, отчасти волею, промыслом Божьим или природными условиями, мы живем более аскетично, чем живет Запад. И это именно связано с нашей климатической зоной, с нашими просторами, с нашими природными условиями. И вот эта наша аскетичность, она именно нас такими и сделала, что мы не придаем так много значения этому внешнему антуражу. Но ну это еще известно исторически, что многие аристократические фамилии и семьи старались жить так же хорошо, как на Западе. Это очень часто приводило к банкротству. Так вот сейчас такое ощущение, что на всю нашу большую страну российскую накладывают вот эту сетку западного мышления. И накладывают ее посредством законов, посредством норм, посредством практик, которые постоянно муссируются на телевидении. Это просто ужасно. Ну, просто современное телевидение категорически нельзя смотреть, причем никакие программы, потому что все, что там происходит, это явно дезинформация. Дезинформация. То же самое радио, все радиоволны несут все ритмы, которые нашей душе, нашему обществу совершенно не свойственны. Вот вообще сама эта идеология свободного рынка или там, того, что нам в 91-м году предложили как последнее достижение, оно базируется на правах человека, свободном рынке и демократии. Но эти все три понятия – это мифы. Это чистой воды мифы, которые ни на чем не основываются. И мы видим, что демократия, даже рассматривая выборы там, в нашем гегемонии в США, они постоянно проходят под эгидой, кто, где, что, чем манипулировал. То есть, когда приходит там Буш-отец, потом Буш-сын, потом Клинтон-муж, теперь Клинтон-жена. Ну, это понятно, что это все родственные кланы, которые никакого отношения к демократическим выборам не имеют. И когда во власть приходят люди, которым платят, это начинает называться словом «наемники». Значит, они проводят именно чьи-то интересы. И это было всегда. Не зря все-таки убили президента Кеннеди, когда он попытался избавиться от этого финансового диктата глобальных ростовщиков. Очень быстро и очень публично и очень демонстративно его убили, и с той поры никаких, так сказать, следов расследования и наказания виновных, ну, если мы не будем верить в официальную версию, нету. Сейчас, глядя на президента Трампа, который пришел и отстаивает традиционные интересы Америки, мы видим, какое давление со стороны глобалистов, финансистов происходит на него. То есть там негласная гражданская война идет. И вот это именно говорит о том, что мир находится в этой стадии того, что разрушение традиций приводит к полной деградации. И эта деградация человека или расчеловечивание, она как раз ведется прежде всего через разрушение семьи. Потому что семья – это тот очаг, то место, я всегда говорю, дом – это то место, где тебя любят. И если рождается ребенок, необходимым условием формирования здоровой личности является именно то, что он растет в любви, в понимании, в поддержке, в развитии. Тогда из него вырастает личность, которая может творить себя, менять мир, развиваться. Но для этого должны быть родители, должна быть гармония в семье. И это совершенно очевидно, что если ребенок растет в неблагополучной семье или в разрушенной семье, или, не дай бог, в чужой семье, что тут в России какие-то появились названия «дежурная семья», в Америке это, конечно, давно, там это foster family, но это чистой воды бизнес. Эти люди, которые берут себе чужих детей, они за это получают деньги. И когда я знакомлюсь, не дай бог, кто-то, кто вырос в семье не своей, ну, это трагедия. Это трагедия на всю жизнь. Это ничем не исправляемая драма. Поэтому общество, состоящее из нездоровых, неразвитых, неблагополучных, психически очень часто нестабильных людей, это как раз то, что является целью. Могу сказать точно, на той стране, где я живу уже давно, это Канада, и на той провинции, в которой я живу 25 лет, это Онтарио. То есть вот там буквально за последние 5 лет изменилось законодательство очень серьезно. У нас была премьер-министр, женщина Кэти Уинни, она активная лесбиянка. При этом у нее было 3 детей, когда она обнаружила, что у нее любовь к своему полу. И эта драма разворачивалась просто вообще публично, и все ее дети, в общем, пострадали. И после того, как она пришла, ее выбрали премьер-министром, она ввела, ну, например, предмет в школах, в государственных, вот начиная прямо с 1 класса, которое, ну, фактически это сексуальное образование детей, причем, когда ребенку рассказывают вещи, которые ему еще не интересны самому и для него неестественны, многие молодые не понимают и говорят, ну что же тут плохого, все равно он в интернете это найдет. Ну, конечно, интернет – это тоже возможность найти вещи, которые ребенку совершенно не нужны, а даже вредны. Но, тем не менее, когда в школе публично, в классе, где мальчики и девочки разбирают все эти картинки, разбирают все эти позы, некоторые дети, они просто совершенно не готовы к этой информации, и это им наносит очень серьезный психологический ущерб. И что было интересно, министром образования был в правительстве вот этой Кафе человек, который попал потом в тюрьму за педофилию. И вот такие люди в правительстве, они проводят законы, и при этом параллельно, кроме того, что происходит, то, что в православии считается одним из самых серьезных грехов, это растление малолетних, что при этом происходит, просто когда внимание ребенка переключается, как я говорю, в трусы, то тем самым он вместо того, чтобы развивать свой мозг, потому что мы живем так, куда наше внимание, туда наша энергия. И если мы направляем внимание вниз, а не вверх, то туда идет кровь. И, в общем, это вот именно развитие мозговой деятельности по сравнению с развитием, так сказать, деятельности для размножения. И чем раньше ребенок начинает этим интересоваться, тем быстрее у него останавливается интеллектуальное развитие. Вот люди, которые занимались породистыми лошадями или породистыми собаками, они знают, что у этих ценных пород случку откладывают как можно дальше, для того, чтобы развилась именно вот породистость. Так вот, интеллект наш – это то же самое. Это очень серьезная машина, которая должна быть развита в определенном возрасте. И если какие-то этапы прошли, то получается то, что называется эффектом Маугли. Потому что вот Маугли, который известно, то, что он жил в лесу с волками и там до 5 лет не имел возможности разговаривать, после этого вернуть его в нормальное человеческое состояние невозможно. И таких было экспериментов много проведено. Во Франции, например, нашли такого мальчика, по-моему, в 60-е годы, когда он вышел из леса. И нельзя вернуть человека уже в человеческое состояние, когда пропущен этап развития. Так вот, это именно то, что сейчас происходит с социальными практиками через социальный инжиниринг. Ну, вот это сексуальное растление малолетних прямо в школах. Причем у родителей нет возможности сделать opt-out, то есть не разрешить ребенку идти на этот урок. И вот это очень много родителей, которые возмущаются, и до сих пор есть движение против этого, они проводят демонстрации, там, забастовки, например, проводят в том же Онтарио. Но они не могут ничего поменять. Сейчас пришел другой премьер-министр Форд, он обещал поменять. И тем не менее, все равно эта программа в школах осталась, и она даже стала еще более экстремальной. Кроме этого, в 2016 году, например, легализовали эвтаназию. Причем я помню, когда этот закон обсуждался, врачи выступали по радио, они говорили, ну мы не можем убивать людей, мы давали клятву Гиппократа, мы обещали помогать людям, вот, и ничего не смогли сделать. Сейчас это практика, которая фактически узаконена и для детей в том числе. И главное, это тоже такой ход интересный, что дает возможность людям, которые не могут себя найти в жизни, подать заявление о том, что они хотят, чтобы их, ну, фактически усыпили. То есть человека, с одной стороны, расслабляют, погружают вот в этот комфорт, вот в эту такую разврат, а с другой стороны, ему дают функции, как будто он уже может принимать решение вместо Бога. Вот быть мальчиком или девочкой, умереть сегодня или умереть завтра. То есть вот эти вещи, они совершенно были исторически вот в христианской культуре, это был промысел Божий. И все, что было против Бога, оно всегда считалось греховным. А вот сейчас грех фактически узаконивается, и люди верят в это. Вот, значит, вот эвтаназия. В 2016 году у нас разрешили наркотики продавать, марихуану, причем это сейчас очень серьезный такой государственный бизнес, там вплоть до того, что и конфеты, и все это прочее, и опять же, даже детям до 12 лет. То есть опять вот это вот расслабление, когда человека вместо того, чтобы в нем развивать волевое начало, развивать творческое начало, то есть вот эту человеческую сущность, которая позволяет мир улучшить. С одной стороны, все средства массовой информации кричат, какой ужас, какой кошмар, вот это Грета, это просто вообще все безобразие. А с другой стороны, с людьми делают вещи, которые просто их лишают человеческого облика. Вот когда мы приехали, этот парад сексуальный был один день, потом он стал выходные, потом стала неделя, а сейчас уже целый месяц. И вот это еще при этом сопровождается, вот это расслабление человеческой натуры сопровождается очень серьезным всплеском технологической сложности. Вот этот шестой технологический уклад, который называется, иногда его называют там информационным, но на самом деле я его называю когнитивно-коммуникативным. Это первый технологический уклад, который меняет человека, потому что мы начинаем общаться по-другому, у нас совершенно другая двойная жизнь. Мы живем жизнью в реальности и параллельно в жизни, жизнью в виртуальности. И в связи с этим мы очень много функций когнитивных нашего мозга передоверяем гаджетам. И у нас уже память не так работает. Мы перестали запоминать телефоны, мы перестали запоминать, даже пытаться запоминать маршруты, по которым мы ездим, нам GPS расскажет, дни рождения наших близких. То есть тем самым, перекладывая все на это, на технологии, мы опять же ослабляем свою интеллектуальную составляющую. И я всегда, когда читаю лекции по искусственному интеллекту, я говорю, главная задача разработки искусственного интеллекта – не потерять естественный интеллект. И, в принципе, это, конечно, происходит, потому что то, что на Западе называется искусственным интеллектом, но это не имеет отношения к тому, что в советской школе разрабатывали. Я скорее это называю словом АСУ на больших данных, автоматизированная система управления. Но главное ключевое слово здесь – управление. То есть это системы, которые позволяют управлять. Ведь если мы говорим о цифровой экономике, экономика сама по себе, она не может стать цифровой. Мы не можем кушать там цифровую рыбу или цифровой хлеб. Это все равно кто-то выращивает, кто-то привозит, кто-то фасует. Это все равно экономика, реальное производство. А вот управление этими процессами, вот это цифровое. Поэтому, когда люди перестают прикладывать усилия для того, чтобы разобраться в том сложном мире, в котором мы живем, с теми сложными технологиями, с которыми мы вынуждены общаться, получается, что они передоверяют систему управления кому-то, кто... Ну, видимо, более профессионально в этом разбирается. Но в этом есть очень большой риск, потому что люди, которые в этом разбираются, у них есть главная составляющая их жизни, которая называется прибыль. И вот эта прибыль, она является, в общем-то, критерием успешности сейчас фактически во всем мире. И управляются этой прибылью люди, которых называют менеджерами. Ну, еще их называют эффективными менеджерами. Но задача эффективного менеджера, и я работала в этой должности, это чтобы была максимизирована прибыль из процесса. Но издержки этого процесса, их всегда стараются минимизировать. И в современном мире, когда появились серьезные технологические решения, которые роботы, компьютерные среды, они могут заменять человеческий фактор. И вот именно это сейчас и происходит. Социальные издержки, вот, например, в Европе, социальные издержки гораздо выше, чем в Америке. В Америке социальных издержек меньше. Например, отпуск по рождению ребенка в Америке, есть штаты, где там 6 недель. А в Канаде, когда я в декрет уходила, было 6 месяцев, потом сделали год. А сейчас сделали 1.5 года. То есть все-таки социальная нагрузка на капитал там есть. Но поэтому товары более дорогие в Европе. Поэтому они не конкурентоспособны. То есть если мы исходим с точки зрения, что дикий рынок или невидимая рука рынка все решит как наиболее эффективно, то мы сразу понимаем, что те, которые этой невидимой рукой рынка управляют, они как раз, используя эти цифровые технологии, прежде всего будут избавляться от людей. Избавляются от людей, они уже очень активно, безработица среди молодежи очень высокая. И вот я всегда, говоря, что вот я в цифровых технологиях, финансовых технологиях, ну и при этом высказываю опасения и предупреждения о том, что есть высокая опасность, я очень часто слышу упреки: а зачем же вы этим занимаетесь, а что же вы, понимаете, работаете на этот западный капитал, да вы вредительница, ну и так далее. Но это же очень недальновидный взгляд, потому что мы же должны разобраться в том, что происходит. Я считаю, что врага надо знать в лицо. Я считаю, что, работая на Западе, мне удалось разобраться, как работает вот эта реклама соблазнов, которая все время каждого пытается поддеть на какой-то крючок. И этот крючок гарантированно и обязательно ведет человека вниз. Потому что суть именно в том, чтобы расслабить, опошлить, расчеловечить, потому что у человека не должно быть воли сопротивляться. Вот это сейчас момент. Нельзя сопротивляться, потому что тот статус-кво, который устроили себе ростовщики, с помощью этих технологий может быть очень быстро превращен в финансово-электронный концлагерь. И это всех, так сказать, устраивает, потому что одни расслабились, а другие получают большую прибыль. Но если мы понимаем, что это так, значит, у нас должно родиться желание объединить тех людей, которые не хотят идти этим путем. И при этом это не обязательно должны быть какие-то там военизированные, совершенно не должны быть. Но понимание того, что развивая себя, разбираясь в том сложном мире, который вокруг, понимая, что цивилизации есть разные, и это не наши выдумки и не наши сказки, а это чисто географический, исторический контекст, в котором живет каждый народ. И это этносы. И это то, что сейчас есть, ну, так сказать, фактическая составляющая. То, что нам рассказывают, что когда-то мы все объединимся и будем единым народом и единой цивилизацией, ну, конечно, но до этого момента нам надо дойти. И нам надо постараться сделать максимум от нас зависящего, чтобы эта цивилизация несла светлые силы и была экологически безопасной для той природы, которую мы безжалостно эксплуатируем. При этом те истории, которые нам рассказывает Грета, о том, что это человеческая составляющая СО2, которая приводит к потеплению климатическому, ну, это понятно, что это рассчитано на людей, которые совсем ничего не понимают. Потому что составляющая человеческой деятельности, по-моему, 2%. Например, вулканы выбрасывают в разы больше СО2, а сейчас вулканическая деятельность за последние 100 лет увеличилась в разы. Другая гипотеза есть, это то, что человек, безжалостно вырубая леса, губит природу до той степени, что разрушается этот круговорот воды в природе. И это приводит к тому, что тают льды. Мы же не отрицаем то, что действительно происходит потепление, мы просто обсуждаем, действительно ли это природа человеческой деятельности, или это один из механизмов, которых развитые страны будут бороться с конкурентами, которые захотят выйти на рынок с какой-то продукцией, которая более экологически безопасна. Вот этот момент выглядит как совершенно манипулятивный момент. Поэтому, понимая, что человеческая цивилизация сейчас должна перейти на другой уровень, это очень просто, потому что все это время, когда мы развивали научно-технический прогресс, и я скажу «прогресс» в кавычках, все-таки это не линейная позиция, это в какой-то мере цикличная. И все это время мы, цивилизация человеческая использовала силы природы. То есть у нас там был паровой двигатель, там водяные мельницы, там двигатель внутреннего сгорания, электричество, там, ну, нефть. То есть это все были силы природы. Но сейчас мы вошли в явный конфликт, потому что природа не успевает восстанавливаться. Сейчас природа не успевает восстанавливаться от тех потерь, которые современная цивилизация во главе с ростовщиками во всем мире насаждает через вот разрушение человеческого фактора, человеческой нравственности, порядочности, человеческой честности. И это совершенно очевидно. Ну, многие пришли к выводу, что, значит, надо строить альтернативные вещи. И мир меняется, и технологии меняются. Например, сетевые технологии, например, вместо обществ, они образуют сообщество, вот сетевой структуры, и все эти блокчейны, и криптовалюты – это возможность создания другого уровня отношений, и в том числе экономических отношений. Но, к сожалению, они сейчас находятся в руках не самых чистых, и люди, которые могли бы в этом участвовать с точки зрения построения альтернативы, они, как правило, когда-то опасаются, когда-то недостаточно готовы, в чем-то не доверяют, но выбор стоит достаточно остро, если не я, то кто? И вот это желание себя развивать в смысле понимания того, что происходит, в смысле погружения в какие-то новые для тебя трудные задачи, и главное, сохранение вот этого ближайшего круга твоей семьи, которых ты, ну, просто не можешь не объять своей любовью, своей помощью, своим терпением, своим пониманием. Ведь люди старшего поколения, они выросли без технологий, поэтому они еще знают вкус этого. А молодежь, уже выросшая на гаджетах, на эти поколения там миллениумов или сейчас новое поколение, которое ввел Google, называется поколение C, это connected. И именно идея в том, что человек, живущий неважно где в мире, он будет больше связан со своими сверстниками по всему миру, чем со своими предками, чем со своими близкими, которые живут рядом с ним, потому что он уже выходит вот в эту сетевую структуру, входит, и тем самым отрывается от корней. И вот это, я его называю, чудище GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft. Вот эти 5 крупнейших компаний, они в общем бюджете имеют там больше, чем, ну, наверное, все страны вместе взятые. И их суть тоже простая, они просто хотят иметь прибыль. Каждый год они хотят, чтобы их акции росли. Поэтому они изо всех сил меняют модели, они меняют операционные системы, среды, языки. То есть вот эта технологическая мясорубка, в которой мы все вынуждены жить, она заставляет людей тратить все меньше времени на выстраивание здоровых, чистых, светлых отношений, и все больше времени мы тратим на то, чтобы разобраться с очередным новым гаджетом, операционной средой, каким-то там новым порталом. То есть вот эта совершенно ненужная смена технологических приспособлений, она как раз является одним из механизмов разрушения ткани социума. Поэтому мы должны быть об этом, в общем, серьезно совершенно задумываться и стараться себя контролировать. Потому что на самом деле действительно советский строй нас учил быть аскетами, нас учил быть общественными, нас учил помогать слабым. И вот эти все вещи, они, конечно, умрут только вместе с нами. Но для того, чтобы мы могли это немножко передать дальше и преобразовать в новый мир, который будет базироваться не на ростовщической технологии и не на ростовщическом ядре вот этих финансовых глобалистов, которые сейчас у власти вместе с технологическими компаниями. Но в России это Сбербанк, который сейчас полностью монополизировал развитие всех технологий. Но это только потому, что у них самая большая прибыль. И они это делают, но они делают это и с целью того, что в 21 веке уже не деньги являются наиболее нужным, важным активом, а личные данные. И я очень часто рассказываю в своих лекциях, так как я работала с этими личными данными, я понимаю, какой властью обладает человек, который имеет доступ к личным данным. Мы вообще не задумываемся над тем, что человека сейчас отчуждают. Вот если в свое время человека отчуждали от земли, когда происходил этот процесс огораживания, и в Англии там овец разводили на тех территориях, где жили крестьяне, для того, чтобы первая промышленность ткацкая из этой шерсти овец, так сказать, взяла исток. После того нас отчуждали от средств производства, когда были ремесленники, и у них были свои инструменты. И остается человеческий капитал. И вот этот человеческий капитал, какой он нужен, чтобы приносить прибыль? Это называются мобильные кочевники. Это люди, которые поедут туда, где платят зарплату. Где платят, там и родина. И тем самым людей превращают вот в это перекати в поле. А по-русски это называется «Иваны родства не помнящие». И вот именно вот этот отрыв от семьи, от народа, от рода, от предков, от своей истории, это является целью того, что когда от тебя отчуждают твои данные, тобой начинают управлять те, которые вписывают вот в этот цифровой мир управление, и ты становишься уже для них бездушной оболочкой. У тебя уже нету никаких онтологических связей с тем социумом, который тебя вырастил. И вот ювенальная юстиция – это тоже отчуждение тебя от твоих детей, потому что тебя ставят в позицию, где ты можешь лишиться своего ребенка, потому что кому-то показалось, что в целях профилактики чего-то там ты наносишь какой-то ущерб. То есть вот это все полное выхолащивание сути. И как раз Россия, мне кажется, обладает этим историческим опытом и духовностью, и вот этими цивилизационными кодами для того, чтобы люди, которые осознают и хотят что-то изменить, они имели возможность, используя эти продвинутые технологии, объединиться и создать альтернативные сообщества, вот как создавали там и создают эко-сообщества. То есть люди выезжают на Землю, ну и селятся, и живут там, там вот это движение Анастасии и так далее. То есть под каким-то идейным, светлым лозунгом, когда ты готов делиться, ты готов развиваться, ты готов жертвовать, то есть у тебя прибыль и деньги не являются главным составляющим в твоей жизни. И вот это именно представители, которые в нашей стране еще сохранились, они могут составить очень интересную такой передовой отряд. И, в принципе, конечно, в других странах очень много людей, которые совершенно не согласны с той идеологией трансгуманизма, которая навязывается этими ростовщиками. Но надо сформировать разные сообщества культур, и это называется многообразие в гармонии. То есть тогда посредством этих технологий, вместо того, чтобы создавать единую цивилизацию Homo Digital, которую сейчас на наших глазах создают, это называется так называемая альфа-глобализация, когда всех под одну гребенку, когда все юнисекс, когда вот эта трансгендерная и вся политика направлена на то, чтобы человек потерял самоидентификацию. Альтернативой ею является омега-глобализация, которая позволяет каждому социуму, каждому этносу, каждой культуре и языку создать механизмы саморазвития и самосохранения вот этой культуры. И все эти культуры могут сосуществовать экологически безопасно и в интеграционном симфоническом, так сказать, оркестре или ансамбле благодаря тем технологиям, которые есть. И Россия явно рассматривается в мире, я часто это слышу, как то место, откуда должна пойти искра.